Татьяна Ладяева, Олег Обухов в эфире «Радио Спутник». Олег, я тебя приветствую.
Здравствуй, Татьяна.
Украина стянула пол армии к границам Донбасса. Киев фактически расписался в отказе от мирного разрешения конфликта. Именно так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ту ситуацию, которая сейчас
складывается
в регионе.
Да. А поводом для подобных действий считается, что украинские власти послужили бездоказательные сообщения о якобы планах России вторгнуться на Украину. А Москва, в свою очередь, указывает на оборонительный характер действий России на границе с Украиной, подчеркивая, что НАТО в этом регионе целенаправленно испытывает страну и на прочность, направляя то военные самолеты, то военные корабли к российским рубежам.
Есть также комментарий главы внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова по этому поводу. Он полагает, что Украина — это потерянный случай с точки зрения выполнения Минских соглашений. Но действительно уже очень давно делается, не первый год, акцент на том, что именно Киев не выполняет те договоренности, которые были достигнуты.
Даже были заявления Зеленского когда-то. Он говорил, что Минские соглашения — это плохо, но мы вынуждены с ними мириться, потому что у нас есть возможность, благодаря вот этой ситуации, которая с этим Минским соглашением возникает, заявлять о санкциях против России как со стороны Украины, так и со стороны Запада. По словам Лаврова, ситуация серьезно осложняется непосредственно политикой НАТО по втягиванию Украины в свою орбиту. Тем временем в Сенате Конгресса США призывают ужесточить давление на Россию, в том числе и финансовое. Здесь речь может идти о том, что, возможно, будут какие-то введены санкции по отношению к российскому госдолгу. Это один из инструментов для вкладывания своего капитала, зарабатывания на этом, как долговые обязательства. Это, опять же, из-за ситуации, якобы, которая складывается у границ с Украиной. Зачем и кем нагнетается вот этот негативный градус в отношениях Москвы и Киева? Было бы, конечно, интересно.
Будем выяснять. С нами на связи политолог Максим Жаров. Максим Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Максим Викторович, ну смотрите, цифры уже достаточно серьезные все-таки называются. Получается, 125 тысяч. Это некий уже предел. Может быть, вот переход тех самых, да, каких-то красных линий, которые президент России Владимир Путин не раз, да, он про них говорил. Сейчас как эту ситуацию можете вы прокомментировать? Давайте с этого начнем.
Ну, у Зеленского стремительно ухудшается позиция внутри страны. Вот у него есть влиятельные противники среди олигархата, среди, собственно, политической элиты. Вот поэтому он сейчас стремится играть на обострение, концентрирует войска в Донбассе. Вот, и фактически, я думаю, что в момент, когда в январе-феврале Украину накроет энергоколлапс, да, когда будут массовые отключения электричества и в связи с этим будут уличные протесты, тогда вот будет какая-то провокация в Донбассе, которая вот по мысли, собственно, Зеленского и по мысли тех, кто за ним сейчас стоит из иностранных разведок, вот по мысли их, она позволит удержаться на плаву и позволит как раз дать новый повод для, собственно, санкций против России. Совершенно правильно вы все описали.
А какого рода провокации могут быть, Максим Викторович? И до какого уровня эти провокации могут развиться?
Ну, судя по тому, что там работает активно британская разведка, прежде всего, вот, провокации с использованием химического оружия. Вот тот же «Новичок», допустим, да, вот пресловутый. Вот провокации, подобные Боингу малазийскому, да, который был в 2014 году. Вот, может быть, допустим, украинский какой-то авиалайнер сбит, да, вот благо они там летают. Турецкие авиалинии там летают до сих пор. Вот израильский Эль-Аль там периодически летает. Вот, допустим, самолет Израиля случайно собьют, будут сваливать, естественно, на Россию. Вот, вот подобного рода провокации, вот, или действительно какое-то полномасштабное наступление, попытка, собственно, сжать республики Донбасса в клещи, да, вот, или разорвать между ними, собственно, связь транспортную и коммуникационную.
довоенного конфликта между Киевом и Москвой может дойти дело, и насколько все-таки такая вероятность, мы ее не ждем, но насколько она присутствует?
Ну, я думаю, что в прямой конфликт, естественно, никто вступать не будет. Вот это может произойти только в том случае, если украинские войска нарушат государственную границу России, допустим, вторгнутся на территорию Крыма того же самого. Кстати говоря, нельзя исключать такой вероятности, потому что, как мы видим по заявлениям украинской стороны, вот она по-прежнему вот, имеет в виду Крым как, собственно, арену антироссийских провокаций.
Но и не только поэтому... Украина, и ее партнеры аналогично считают. Это же тоже важно.
Да, совершенно верно. Глава МИ-6, вот, например, британской спецслужбы вот несколько дней назад активно по этому поводу тоже высказывался. Поэтому вот Крым, если будет факт нарушения границы, вот, причем нарушение границы не просто вот разведывательной диверсионной группы, да, украинской, а факт полномасштабного, допустим, обстрела вот территории России в Крыму, вот подобного рода вот провокации, мне кажется, весьма-весьма вероятны. Вот, и здесь уже от российской стороны будет очень многое зависеть, чтобы ответить, с одной стороны, очень аккуратно, да, вот, а с другой стороны, сделать это так, чтобы более неповадно было.
Максим Викторович, а вот позвольте, да.
Напомните, Зеленскому было бы неплохо в такой момент, как Саакашвили пытался что-то подобное сделать в 2008 году, и чем это закончилось?
Ну вот вы уже, собственно, я так понимаю, наш МИД тоже вспоминал август 2008 года, вот поэтому Зеленскому тоже напоминают о том, как печально кончился Саакашвили после августа 2008 года. Поэтому тут тоже вот у него, вот он должен иметь этот случай в виду.
Максим Викторович, смотрите, если да, чуть ранее вернуться, вы говорили о том, что, ну, если разведка будет там присутствовать, да, на границе и пересечет ее, то, мол, того, ну, это не такая большая проблема. А вот если будет обстрел, то это уже прямой там, переход и всех этих красных линий, и непосредственно российской границы и так далее. А вот все-таки давайте по порядку. Если разведка действительно переходит российскую границу, нету каких-то прямых других действий, это не сопровождает обстрелом, но это же все равно нарушение. Неужели это не будет тоже каким-то серьезным поводом? И в этой ситуации Россия как должна отреагировать?
Ну, мы видим сейчас по миграционному кризису на белорусско-польской границе, да, как реагируют польские пограничники на попытки мигрантов, собственно, забрасываться на территорию Польши. Вот, вот может быть, под прикрытием собственно каких-либо мигрантов с Украины, да, вот украинская разведывательно-диверсионная группа может быть закинута вот на территорию Крыма. Вот. Ответить, еще раз повторяю, нужно очень аккуратно с одной стороны, и с другой стороны эффективно, вот, чтобы более подобных провокаций не повторялось.
А эффективно это как? Вот если происходит обстрел, и чтобы не стрелять в ответ, как вы говорите, да, нужно аккуратно отвечать. Это вот, допустим, второе развитие событий. То как эффективно донести информацию тогда в ответ?
В случае с украинской ДРГ это задержание, собственно, этих диверсантов, вот их быстрое, собственно, раскалывание и немедленно их на телевидении, вот, и, собственно, чтобы они давали показания о том, кто как и когда их научил, вот и кто дал им подобное задание, особенно если там вскроется связь с иностранной разведкой, да, вот, которая готовила эту ДРГ, немедленно, чтобы эта связь была озвучена, вот, и чтобы создалась ситуация, когда станет все прекрасно понятно, кто и зачем это все организовывал.
Максим...
Немедленная публичность, на мой взгляд, здесь будет самым эффективным способом ответа.
Максим Викторович, но тем временем дезинформация в зарубежных СМИ о том, что Россия якобы наращивает военное присутствие у границ с Украиной, по-прежнему муссируется. Вашингтон уже предупреждает Европу о планах России якобы вторгнуться на территорию Украины. Чего Запад хочет добиться вот этими фейковыми сообщениями и новостями? Какую цель преследует?
Запад использует Украину как антироссийский плацдарм, плюс сейчас Вашингтон, скажем так, возобновляет свой прямой контроль над Европой с помощью, собственно, вот инфраструктуры НАТО. И НАТО надо, собственно, дать какой-то повод, вот можно сказать, даже почти что казус белли, да, вот для того, чтобы сплотить вокруг себя вот членов этой организации, которые, в общем-то, стали себя очень свободно чувствовать при предыдущем президенте США, который Европе и НАТО не уделял практически внимания. Более того, он пытался заставить членов НАТО платить за, собственно, собственную оборону. Вот, и платежи США не должны были быть решающими внутри НАТО. Поэтому вот эта переконфигурация НАТО с помощью российской угрозы, вот на взгляд Вашингтона, она сейчас должна проходить вот с помощью таких вот историй.
Ярких заявлений в том числе.
Да, ярких заявлений, да, вот и нагнетание вот военной угрозы со стороны России, которая якобы имеет место быть.
Максим Викторович, а вот я слышала еще одно мнение, да, по этому поводу, такой некий ответ, почему вот если собрать все последние заявления в одну кучу со стороны и Киева, и западной прессы касательно вот якобы агрессии российской и планов, значит, напасть на Киев, слышала такое мнение, что просто внутренние дела в этих государствах очень плохо решаются, и нужен такой некий общий внешний враг для того, чтобы внимание населения переключилось, и вот показали, что, мол, того внутри стран проблемы не решаются, потому что весь акцент на Россию, нужно защищаться от нее.
Ну, это вот, собственно, угроза сработает только в том случае, если будет какая-то действительно серьезная военная провокация, то есть возобновление военных действий в Донбассе, допустим, тогда этот мотив будет работать для других стран, тем более у нас сейчас пандемия коронавируса, люди сейчас разозлены, да, на власти своих стран за то, что они вводят ограничения, идут демонстрации, собственно, многочисленные вот, противников вакцинации, поэтому во многих странах будут выборы, во Франции, допустим, президентские выборы будут скоро, очень тоже, в общем-то, это серьезный мотив, вот, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Но еще раз повторяю, что просто одной риторикой так людей не отвлечешь.
Максим Викторович, а вот, не знаю, может быть, даже в порядке бреда такой вопрос у меня возник. Может быть, это какая-то такая вот интересная история складывается вокруг этого для того, чтобы благодаря тому, что вот там, не дай бог, конечно, все это произойдет, там какая-то заварушка, чтобы Зеленского убрать с поста президента Украины, потому что Саакашвили же потерял свой пост в итоге.
Ну, вы знаете, я на этот счет думаю так, что Зеленский сейчас в достаточной степени устраивает и американцев, и англичан, и немцев, и французов именно в силу своей слабости. Вот, потому что, допустим, если взять наиболее вероятных его сменщиков, да, Арсена Авакова и Дмитрия Разумкова, вот, еще неизвестно, какая конфигурация сложится, вот, собственно, если эти люди займут пост президента Украины. То есть начинать придется все фактически заново. Вот, а с 2019 года, вот эти три года, в общем-то, президентскому более или менее устоявшаяся конфигурация для, собственно, иностранных кураторов, да, в Украине. И они более-менее понимают, чего от кого там сейчас на Украине ждать. Вот. Зеленский не устраивает, сейчас, я так понимаю, больше не устраивает украинских олигархов и местную политическую элиту, чем, собственно, иностранных, вот, скажем так, руководителей всего того, чего на Украине происходит. Они бы, может быть, и хотели его поменять, но они сейчас осознают, что это сопряжено с большими издержками.
Максим Викторович, мы вас благодарим за то, что нашли время с нами побеседовать, ответить на наши вопросы. Политолог Максим Жаров был с нами на связи. Я нашла ту цитату со стороны Великобритании, которая недавно прозвучала, что, значит, глава Генштаба Великобритании Ник Картер говорит, что вот исходящие от России угрозы, да, если в кавычках мы поставим, они более серьезны, чем экстремизм. Вот Мария Захарова, официальный представитель представитель МИД России, назвала эти слова дикими. Эти рассуждения не имеют ничего общего с реальностью. Она говорит, выглядит скорее как, ну, на эмоциях, да, какие-то сказанные размышления, которые навеяны были ложным восприятием действительности. Мне кажется, ложное восприятие действительности – это как раз-таки то, о чем на протяжении октября, ноября пишут западные СМИ, и то, в каком цвете вся эта информация представляется, и цвете, и свете для Европы, правильно?
Для Европы, и для того, чтобы в очередной раз еще раз заявить о том, что, возможно, нужно ужесточать все давление по отношению к России. Здесь, опять же, можно вспомнить и про «Северный поток-2», на который ополчились в очередной раз Соединенные Штаты, если говорить точнее, то в Конгрессе США там начинаются опять поднимать волну против «Северного потока-2».
Михаил Нижмаков, ведущий аналитик агентства политических и экономических коммуникаций, с нами на связи. Михаил Игоревич, мы вас приветствуем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что, давайте поговорим, наверное, как раз-таки именно про реакцию со стороны Запада, да, на происходящее. Некая поддержка, которая сейчас оказывается Украине, это и поставка оружия, о которой мы тоже уже говорили, там США отправляли некое оружие. Что ждут от России? Какое реакции на вот такие шаги?
Да, ну, мы видим, что сейчас представители западных держав продвигают такой достаточно негативный образ России в связи с ситуацией вокруг Украины, да, можно вспомнить заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что миру стоит готовиться к худшему сценарию развития событий, связанных с Украиной, намекая на якобы готовящиеся военные вторжения России на эту территорию. То есть мы видим некое, скажем так, нагнетание напряженности в западном информационном пространстве, попытки привлечь внимание к этому сюжету своей общественности, да, и своей политической среды, и некое такое вот создание более негативного образа России. Поэтому то, о чем заявил Сергей Лавров в ходе правительственного часа в Совете Федерации, да, подчеркнув, с одной стороны, да, достаточно, скажем так, так резко, да, выскажившись по поводу политики официального Киева, с другой стороны, подчеркнув, что каких-то шагов в военной сфере здесь Россия не планирует, это вот такая заочная полемика с западными политиками, точно так же, как заявление секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева о также информационных атаках, скажем так, на России в связи с этим сюжетом.
Михаил Игоревич, вот смотрите, во время нашего эфира приходят новые сообщения вокруг, да, вот всей этой темы Донбасса, Украины. Главы МИД Украины и Великобритании обсудили шаги по сдерживанию России, но точных, да, вот каких-то этих описаний шагов пока нет. По вашему мнению, о чем они сейчас договариваются?
Ну, понятно, что украинская сторона пытается использовать, да, вот эту ситуацию для, с одной стороны, того, чтобы подтолкнуть западные державы к самым разным методам давления на Россию, да, в том числе санкционного давления, введения дополнительных вот таких вот антироссийских мер, возможно, выделение какой-то финансовой, да, или военно-технической помощи украинской стороне, но по факту большой вопрос, какая практическая помощь будет оказана западными державами Украине. То есть мы помним, что с их стороны очень часто риторика, да, была более многообещающей, чем реальные шаги в поддержку Киева. Поэтому возможно, что сам этот сюжет будет использован ведущими западными игроками для вот такого вот торга с Россией, для того, чтобы добиться не этих своих целей в рамках переговоров с Москвой, а аргументы Киева, ну, скорее использовать в своих интересах, а не для того, чтобы пойти для какие-то, так сказать, на какие-то шаги непосредственно в сторону Киева. Кроме того, стоит отметить, что несмотря на сложную ситуацию в отношениях между Россией и США, например, да, так сказать, есть международные вопросы, для которых роль России, в том числе с точки зрения интересов США, важна. Например, переговоры с Ираном, да, то, что мы недавно видели по, так сказать, ядерной программе. И здесь, так сказать, заинтересованность в посреднической роли России в выстраивании канала коммуникации с Ираном может быть сдерживающим фактором для того, чтобы эти антироссийские шаги не предпринимались или предпринимались в неком ограниченном масштабе этими западными игроками.
В ограниченном масштабе, но тем не менее ограничивали действия России, да, в определенной степени.
Михаил Игоревич, вот одна из версий политологов, все это делается для того, потому что западной элите, в том числе европейской, американской, скучно стало. Вот и хотят устроить небольшой военный конфликт, поэтому и поговаривают о возможности снабжения Украины вооружением. Кто-то говорит, что действительно пахнет войной. Кто-то говорит, что войнушка сейчас никому не нужна, тем более на европейской элите, потому что та более-менее устоявшаяся стабильность, которая сейчас есть, ее никто нарушать не хочет, тем более после того, когда после пандемии экономики европейских стран потихонечку стали
выходить из такого кризиса.
Из кризиса. Что вы можете сказать по этому поводу?
Ну, ключевым игрокам Евросоюза, наверное, вряд ли будет выгодно обострение ситуации вокруг Украины. Да, мы помним, что и в ФРГ сейчас происходит транзит власти, и во Франции в следующем году ожидаются президентские выборы, то есть тоже так сказать, любые вот такие рискованные ситуации у границ Евросоюза могут быть не вполне выгодны вот этим ведущим, да, локомотивам Евросоюза. Но в то же время есть силы, которые будут пытаться использовать так сказать, вот это обострение, да, пока что на уровне риторики в своих целях, где-то, может быть, в целях так сказать, своего военно-промышленного комплекса, наращивания военных расходов в странах НАТО, где-то для того, чтобы перекрыть другие темы, которые невыгодны сейчас, да, в их внутренней политической повестке. Ну, то, что Байдена, например, в США критикуют сейчас с самых разных сторон, и даже представители его собственной партии не вполне уверены в перспективы своей партии на промежуточных выборах.
Ну, чтобы там, перенаправить году, внимание, да, вот мы об этом уже сегодня говорили, да, отвлечь.
Да, да, совершенно верно.
Михаил Игоревич, вот смотрите, Зеленский сейчас говорит о том, что не сможет прекратить конфликт в Донбассе без прямых переговоров с Россией, а Москва тем временем призывает ОБСЕ содействовать диалогу между Киевом, Донецком и Луганском. Вот уж, коли мы с вами говорим про риторику, вот кто с кем все-таки должен поговорить, чтобы был эффект от таких переговоров?
Так сказать, те заявления, да, которые звучали сейчас со стороны украинского руководства с обвинениями в сторону Москвы в том числе, они вряд ли способствуют тому, чтобы диалог был продуктивным между Москвой и Киевом. То есть, конечно же, так сказать, мировая история знает ситуации, когда за жесткой риторикой следовали какие-то серьезные шаги к диалогу. Но, тем не менее, скорее всего, в ближайшее время такие переговоры будут осложнены, тем более на уровне президентов двух стран. То есть,
а если Путин с Байденом все-таки до конца года побеседуют, затронут эту тему?
Ну, скорее всего, будет затрагиваться украинский вопрос, конечно, особенно учитывая, какое внимание к этому сейчас проявляется на Западе и со стороны США, да, вспомним заявление госсекретаря США.
Да, просто здесь вопрос в том, до чего договорятся, если встретятся, да, Байден и Путин. Вот в чем заковырка-то.
Ну, диалог, в принципе, между США и Россией – это всегда сложный вопрос, да, тем более в последние годы. Ну, как минимум, украинский вопрос будет, да, может подниматься, да, с большой вероятностью в рамках этих переговоров. Наверное, повторюсь, он будет использоваться теми же Соединенными Штатами для того, чтобы собственных целей достичь в переговорах с Россией, как некая разменная монета. Ну, а до чего договорятся, ну, так сказать, мы
увидим. Ну, а до чего договорятся, посмотрим, потому что еще нету даже все-таки официальных подтверждений того, что эта встреча или это онлайн-встреча может состояться. Михаил Игоревич, мы вас благодарим за беседу. Михаил Нижмаков, ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций, был с нами на связи. Все-таки все эти сообщения касательно того, какое количество войск стягивается в Донбассе, они не могут радовать. И мы будем надеяться, что пока мы называем вот это максимальное количество, да, вот эти тысячи не будут увеличиваться. Татьяна Ладяева, Олег Обухов были в студии.
Спецслужбы вот несколько дней назад активно по этому поводу тоже высказывался. Поэтому вот Крым, если будет факт нарушения границы, вот, причем нарушение границы не просто вот разведывательной диверсионной группы, да, украинской, а факт полномасштабного, допустим, обстрела вот территории России в Крыму, вот подобного рода вот провокации, мне кажется, весьма-весьма вероятны. Вот, и здесь уже от российской стороны будет очень многое зависеть, чтобы ответить, с одной стороны, очень аккуратно, да, вот, а с другой стороны, сделать это так, чтобы более неповадно было.
Максим Викторович, а вот позвольте, да.
Напомните, Зеленскому было бы неплохо в такой момент, как Саакашвили пытался что-то подобное сделать в 2008 году, и чем это закончилось?
Ну вот вы уже, собственно, я так понимаю, наш МИД тоже вспоминал август 2008 года, вот поэтому Зеленскому тоже напоминают о том, как печально кончился Саакашвили после августа 2008 года, поэтому тут тоже вот у него, вот он должен иметь этот случай в виду.
Максим Викторович, смотрите, если да, чуть ранее вернуться, вы говорили о том, что, ну, если разведка будет там присутствовать, да, на границе и пересечет ее, то, мол, того, ну, это не такая большая проблема. А вот если будет обстрел, то это уже прямой там, переход и всех этих красных линий, и непосредственно российской границы и так далее. А вот все-таки давайте по порядку. Если разведка действительно переходит российскую границу, нету каких-то прямых других действий, это не сопровождает обстрелом, но это же все равно нарушение. Неужели это не будет тоже каким-то серьезным поводом? И в этой ситуации Россия как должна отреагировать?
Ну, мы видим сейчас по миграционному кризису на белорусско-польской границе, да, как реагируют польские пограничники на попытки мигрантов, собственно, забрасываться на территорию Польши. Вот, вот может быть, под прикрытием, собственно, каких-либо мигрантов с Украины, да, вот украинская разведывательная группа может быть закинута вот на территорию Крыма. Вот ответить, еще раз повторяю, нужно очень аккуратно с одной стороны, и с другой стороны эффективно, вот, чтобы более подобных провокаций не повторялось.
А эффективно это как? Вот если происходит обстрел, и чтобы не стрелять в ответ, как вы говорите, да, нужно аккуратно отвечать. Это вот, допустим, второе развитие событий. То как эффективно донести информацию тогда в ответ?
В случае с украинской ДРГ это задержание, собственно, этих диверсантов, вот их быстрое, собственно, раскалывание и немедленно их на телевидении, вот, и, собственно, чтобы они давали показания о том, кто, как и когда их научил, вот, и кто дал им подобное задание, особенно если там вскроется связь с иностранной разведкой, да, вот, которая готовила эту ДРГ, немедленно, чтобы эта связь была озвучена, вот, и чтобы создалась ситуация, когда станет все прекрасно понятно, кто и зачем это все организовывал.
Максим...
Немедленная публичность, на мой взгляд, здесь будет самым эффективным способом ответа.
Максим Викторович, но тем временем дезинформация в зарубежных СМИ о том, что Россия якобы наращивает военное присутствие у границ с Украиной, по-прежнему муссируется. Вашингтон уже предупреждает Европу о планах России якобы вторгнуться на территорию Украины. Чего Запад хочет добиться вот этими фейковыми сообщениями и новостями? Какую цель преследует?
Запад использует Украину как антироссийский плацдарм, плюс сейчас Вашингтон, скажем так, возобновляет свой прямой контроль над Европой с помощью, собственно, вот инфраструктуры НАТО. И НАТО надо, собственно, дать какой-то повод, вот можно сказать, даже почти что казус белли, да, вот для того, чтобы сплотить вокруг себя вот членов этой организации, которые, в общем-то, стали себя очень свободно чувствовать при предыдущем президенте США, который Европе и НАТО не уделял практически внимания. Более того, он пытался заставить членов НАТО платить за, собственно, оборону. Вот, и платежи США не должны были быть решающими внутри НАТО. Поэтому вот эта переконфигурация НАТО с помощью российской угрозы, вот на взгляд Вашингтона, она сейчас должна проходить вот с помощью таких вот историй.
Ярких заявлений в том числе.
Да, ярких заявлений, да, вот и нагнетание вот военной угрозы со стороны России, которая якобы имеет место быть.
Максим Викторович, а вот я слышала еще одно мнение, да, по этому поводу, такой некий ответ, почему вот если собрать все последние заявления в одну кучу со стороны и Киева, и западной прессы касательно вот якобы агрессии российской и планов, значит, напасть на Киев, слышала такое мнение, что просто внутренние дела в этих государствах очень плохо решаются, и нужен такой некий общий внешний враг для того, чтобы внимание населения переключилось, и вот показали, что, мол, того внутри стран проблемы не решаются, потому что весь акцент на Россию, нужно защищаться от нее.
Ну, это вот, собственно, угроза сработает только в том случае, если будет какая-то действительно серьезная военная провокация, то есть возобновление военных действий в Донбассе, допустим, тогда этот мотив будет работать для других стран, тем более у нас сейчас пандемия коронавируса, люди сейчас разозлены, да, на власти своих стран за то, что они вводят ограничения, идут демонстрации, собственно, многочисленные вот, противников вакцинации, поэтому во многих странах будут выборы, во Франции, допустим, президентские выборы будут скоро, очень тоже, в общем-то, это серьезный мотив, вот, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Но еще раз повторяю, что просто одной риторикой и так людей не отвлечешь.
Максим Викторович, а вот, не знаю, может быть, даже в порядке бреда такой вопрос у меня возник. Может быть, это какая-то такая вот интересная история складывается вокруг этого для того, чтобы благодаря тому, что вот там, не дай бог, конечно, все это произойдет, там какая-то заварушка, чтобы Зеленского убрать с поста президента Украины, потому что Саакашвили же потерял свой пост в итоге.
Ну, вы знаете, я на этот счет думаю так, что Зеленский сейчас в достаточной степени устраивает и американцев, и англичан, и немцев, и французов именно в силу своей слабости. Вот, потому что, допустим, если взять наиболее вероятных его сменщиков, да, Арсена Авакова и Дмитрия Разумкова, вот, еще неизвестно, какая конфигурация сложится, вот, собственно, если эти люди займут пост президента Украины. То есть начинать придется все фактически заново. Вот, а с 2019 года, вот эти три года, в общем-то, президентскому более или менее устоявшаяся конфигурация для, собственно, иностранных кураторов, да, в Украине. И они более-менее понимают, чего от кого там сейчас на Украине ждать. Вот. Зеленский не устраивает, сейчас, я так понимаю, больше не устраивает украинских олигархов и местную политическую элиту, чем, собственно, иностранных, вот, скажем так, руководителей всего того, чего на Украине происходит. Они бы, может быть, и хотели его поменять, но они сейчас осознают, что это сопряжено с большими издержками.
Максим Викторович, мы вас благодарим за то, что нашли время с нами побеседовать, ответить на наши вопросы. Политолог Максим Жаров был с нами на связи. Я нашла ту цитату со стороны Великобритании, которая недавно прозвучала, что, значит, глава Генштаба Великобритании Ник Картер говорит, что вот исходящие от России угрозы, да, если в кавычках мы поставим, они более серьезны, чем экстремизм. Вот Мария Захарова, официально представитель МИД России, назвала эти слова дикими. Эти рассуждения не имеют ничего общего с реальностью, она говорит, выглядит скорее как, ну, на эмоциях, да, какие-то сказанные размышления, которые навеяны были ложным восприятием действительности. Мне кажется, ложное восприятие действительности — это как раз-таки то, о чем на протяжении октября, ноября пишут западные СМИ, и то, в каком цвете вся эта информация представляется, и свете для Европы, правильно?
Для Европы и для того, чтобы очередной раз еще раз заявить о том, что, возможно, нужно ужесточать все давление по отношению к России. Здесь, опять же, можно вспомнить и про «Северный поток-2», на который ополчились в очередной раз Соединенные Штаты, если говорить точнее, то в Конгрессе США там начинаются опять, поднимают волну против «Северного потока-2».
Михаил Нижмаков, ведущий аналитик агентства политических и экономических коммуникаций, с нами на связи. Михаил Игоревич, мы вас приветствуем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что, давайте поговорим, наверное, как раз-таки именно про реакцию со стороны Запада, да, на происходящее. Некая поддержка, которая сейчас оказывается Украине, это и поставка оружия, о которой мы тоже уже говорили, там США отправляли некое оружие. Что ждут от России? Какое реакции на вот такие шаги?
Да, ну, мы видим, что сейчас представители западных держав продвигают такой достаточно негативный образ России в связи с ситуацией вокруг Украины. Да, можно вспомнить заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что миру стоит готовиться к худшему сценарию развития событий, связанных с Украиной, намекая на якобы готовящиеся военные вторжения России на эту территорию. То есть мы видим некое, скажем так, нагнетание напряженности в западном информационном пространстве, попытки привлечь внимание к этому сюжету своей общественности, да, и своей политической среды, и некое такое вот создание более негативного образа России. Поэтому то, о чем заявил Сергей Лавров в ходе правительственного часа в Совете Федерации, да, подчеркнув, с одной стороны, да, достаточно, скажем так, так резко, да, выскажившись по поводу политики официального Киева, с другой стороны, подчеркнув, что каких-то шагов в военной сфере здесь Россия не планирует, это вот такая заочная полемика с западными политиками, точно так же, как заявление секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева о также информационных атаках, скажем так, на России в связи с этим сюжетом.
Михаил Игоревич, вот смотрите, во время нашего эфира приходят новые сообщения вокруг, да, вот всей этой темы Донбасса, Украины. Главы МИД Украины и Великобритании обсудили шаги по сдерживанию России, но точных, да, вот каких-то этих описаний шагов пока нет. По вашему мнению, о чем они сейчас договариваются?
Ну, понятно, что украинская сторона пытается использовать, да, вот эту ситуацию для, с одной стороны, того, чтобы подтолкнуть западные державы к самым разным методам давления на Россию, да, в том числе санкционного давления, введения дополнительных вот таких вот антироссийских мер, возможно, выделение какой-то финансовой, да, или военно-технической помощи украинской стороне, но по факту большой вопрос, какая практическая помощь будет оказана западными державами Украине. То есть мы помним, что с их стороны очень часто риторика, да, была более многообещающей, чем реальные шаги в поддержку Киева. Поэтому возможно, что сам этот сюжет будет использован ведущими западными игроками для вот такого вот торга с Россией, для того, чтобы добиться не этих своих целей в рамках переговоров с Москвой, а аргументы Киева, ну, скорее использовать в своих интересах, а не для того, чтобы пойти для какие-то, так сказать, на какие-то шаги непосредственно в сторону Киева. Кроме того, стоит отметить, что несмотря на сложную ситуацию в отношениях между Россией и США, например, да, так сказать, есть международные вопросы, для которых роль России, в том числе с точки зрения интересов США, важна. Например, переговоры с Ираном, да, то, что мы недавно видели по, так сказать, ядерной программе. И здесь, так сказать, заинтересованность в посреднической роли России в выстраивании канала коммуникации с Ираном может быть сдерживающим фактором для того, чтобы ни эти антироссийские шаги не предпринимались или предпринимались в неком ограниченном масштабе этими западными игроками.
В ограниченном масштабе, но тем не менее ограничивали действия России, да, в определенной степени.
Михаил Игоревич, вот одна из версий политологов, все это делается для того, потому что западной элите, в том числе европейской, американской, скучно стало, вот и хотят устроить небольшой военный конфликт, поэтому и поговаривают о возможности снабжения Украины вооружением. Кто-то говорит, что действительно пахнет войной, кто-то говорит, что войнушка сейчас никому не нужна, тем более на европейской элите, потому что та более-менее устоявшаяся стабильность, которая сейчас есть, ее никто нарушать не хочет, тем более после того, когда после пандемии экономики европейских стран потихонечку стали
выходить из такого кризиса.
Из кризиса. Что вы можете сказать по этому поводу?
Ну, ключевым игрокам Евросоюза, наверное, вряд ли будет выгодно обострение ситуации вокруг Украины. Да, мы помним, что и в ФРГ сейчас происходит транзит власти, и во Франции в следующем году ожидаются президентские выборы, то есть тоже так сказать, любые вот такие рискованные ситуации у границ Евросоюза могут быть не вполне выгодны вот этим ведущим, да, локомотивам Евросоюза. Но в то же время есть силы, которые будут пытаться использовать так сказать, вот это обострение, да, пока что на уровне риторики в своих целях, где-то, может быть, в целях так сказать, своего военно-промышленного комплекса, наращивания военных расходов в странах НАТО, где-то для того, чтобы перекрыть другие темы, которые невыгодны сейчас, да, в их внутренней политической повестке. Ну, то, что Байдена, например, в США критикуют сейчас с самых разных сторон, и даже представители его собственной партии не вполне уверены в перспективах своей партии на промежуточных выборах.
Ну, чтобы там, перенаправить году, внимание, да, вот мы об этом уже сегодня говорили, да, отвлечь.
Да, да, совершенно верно.
Михаил Игоревич, вот смотрите, Зеленский сейчас говорит о том, что не сможет прекратить конфликт в Донбассе без прямых переговоров с Россией, а Москва тем временем призывает ОБСЕ содействовать диалогу между Киевом, Донецком и Луганском. Вот уж, коли мы с вами говорим про риторику, вот кто с кем все-таки должен поговорить, чтобы был эффект от таких переговоров?
Так сказать, те заявления, да, которые звучали сейчас со стороны украинского руководства с обвинениями в сторону Москвы в том числе, они вряд ли способствуют тому, чтобы диалог был продуктивным между Москвой и Киевом. То есть, конечно же, так сказать, мировая история знает ситуации, когда за жесткой риторикой следовали какие-то серьезные шаги к диалогу. Но, тем не менее, скорее всего, в ближайшее время такие переговоры будут осложнены, тем более на уровне президентов двух стран. То есть,
а если Путин с Байденом все-таки до конца года побеседуют, затронут эту тему?
Ну, скорее всего, будет затрагиваться украинский вопрос, конечно, особенно учитывая, какое внимание к этому сейчас проявляется на Западе и со стороны США. Да, вспомним заявление госсекретаря США.
Да, просто здесь вопрос в том, до чего договорятся, если встретятся, да, Байден и Путин. Вот в чем заковырка-то.
Ну, диалог, в принципе, между США и Россией – это всегда сложный вопрос, да, тем более в последние годы. Ну, как минимум, украинский вопрос будет, да, может подниматься, да, с большой вероятностью в рамках этих переговоров. Наверное, повторюсь, он будет использоваться теми же Соединенными Штатами для того, чтобы собственных целей достичь в переговорах с Россией, как некая разменная монета. Ну, а до чего договорятся, ну, так сказать, мы
увидим. Ну, а до чего договорятся, посмотрим, потому что еще нету даже все-таки официальных подтверждений того, что эта встреча или это онлайн-встреча может состояться. Михаил Игоревич, мы вас благодарим за беседу. Михаил Нижмаков, ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций, был с нами на связи. Все-таки все эти сообщения касательно того, какое количество войск стягивается в Донбассе, они не могут радовать. Мы будем надеяться, что пока мы называем вот это максимальное количество, да, вот эти тысячи не будут увеличиваться. Татьяна Ладяева, Олег Обухов были в студии.